Глава 6. Из любви к человеку. Когда в декабре Джон Торнтон отморозил себе ноги, то спутники устроили его как можно поудобнее и оставили здесь выздоравливать, а сами отправились вверх по реке, чтобы напилить бревен, выстроить из них плот и уже на нем добраться до Доусона. Торнтон еще слегка хромал, когда принял живое участие в Беке, но установившаяся теплая погода помогла ему настолько, что и последняя хромота скоро прошла. Лежа целыми днями на солнышке на берегу реки и следуя за шумящими ручейками, щебечущими птицами и пробуждением весны, Бек медленно восстанавливал свои силы. Ах, как был нужен хороший, продолжительный отдых тому, кто пробежал 3000 миль. И нужно сознаться, что по мере того, как у Бека заживали раны, нарастали мускулы и переставали вылезать наружу кости, он становился все ленивее. Впрочем, и все здесь ничего не делали. Бек, Джон Торнтон, Скит и Ник. И только ожидали, что вот-вот придет сверху плот, который заберет их и доставит в Доусон. Скит была небольшим ирландским сеттером и скоро сдружилась с Беком, который вначале мало обращал внимания на ее ухаживание. Она обладала тем врачебным талантом, какой вообще не чужд некоторым собакам. Подобно тому, как кошка облизывает своих котят, она зализывала раны у Бека. Аккуратно каждое утро, как только он заканчивал есть, она принималась за дело, пока, наконец, он не научился смотреть на нее с таким же уважением, как и на Джона Торнтона. Ник относился к нему не менее дружелюбно, хотя старался этого не показывать. Это был большой черный пес, помесь ищейки с борзой, с веселыми глазами и бьющим через край добродушием. К удивлению Бека, эти две собаки не проявляли к нему никакой ревности. Казалось, что доброту и великодушие они переняли от Джона Торнтона. Когда Беку стало лучше, они вовлекли его в смешные игры, от которых не мог удержаться иной раз и сам Торнтон. В этих грубоватых шалостях Бек набирался сил и привыкал к новой обстановке. Любовь, искренняя, страстная любовь, в первый раз в жизни посетила Бека. Он не испытывал ее даже у судьи Миллера на благодатном юге, в долине Санта-Клара. Охотясь и играя вместе с сыновьями судьи, он относился к ним только по-приятельски. К его внукам он питал чисто отеческое чувство, а с самим судьей вел себя с достоинством, как преданный друг. Но пылкую и горячую любовь, обожание, доходившее до безумия, он стал питать только к одному Джону Торнтону. Этот человек спас ему жизнь, а это что-нибудь дозначило. Кроме того, он был идеальным хозяином. Другие люди относились к своим собакам хорошо из чувства долга или же потому, что это было выгодно им же самим. Торнтон же относился к ним как к своим детям, потому что это было в его натуре. Но он шел еще дальше. Он никогда не забывал сказать собаке ласковое или приветливое слово. Долгое время проводил с ней в разговоре, и это доставляло большое удовольствие и ему самому, и собакам. Он имел обыкновение хватать Бека обеими руками за голову и, упершись в нее лбом, раскачиваться из стороны в сторону, называя его разными именами, которые казались Беку объяснением в любви. Бек не знал большей радости, чем испытывать именно такую ласку и такие грубые объятия. И при каждом покачивании сбоку на бок ему казалось, что вот-вот от безграничного восторга лопнет его сердце. И когда Торнтон, наконец, отпускал его, он вскакивал на ноги, раскрывал пасть, глаза его зажигались красноречивым блеском, горло сжималось от избытка чувств, и он застывал на месте без движения. «Он только не говорит», — говорил о нем с уважением Торнтон. Свою привязанность Бэк проявлял обычно способами, причинявшими боль. Он хватал зубами руку Торнтона и так сжимал ее, что на ней надолго оставались отпечатки его зубов. И подобно тому, как Бэк умел в причитаниях Торнтона понимать любовь, так и Торнтон принимал эти укусы за выражение привязанности. Но большую частью Бэк проявлял свою любовь в немом обожании. Сходя с ума от прикосновения или от простых слов Торнтона, он сам их не добивался. В противоположность, Скит, которая до тех пор терлась около Торнтона, пока, наконец, он не ласкал ее, или Нигу, который сам лез к нему и клал свою громадную башку на его колени, Бэк довольствовался обожанием на расстоянии. Он мог лежать у ног Торнтона без движения, вполне спокойно целые часы, или же смотреть ему в лицо, не отрывая от него глаз, изучая его, следя с величайшим вниманием за каждой малейшей переменой в его выражении или за каждым его движением. Или же, соответственно обстоятельствам, он укладывался поодаль, сбоку или позади, и уже оттуда наблюдал за фигурой своего хозяина в целом или за каждым его жестом в отдельности. Очень часто такова уже была их взаимная симпатия. Сила взгляда Бэка заставляла Торнтона повернуть к нему голову. И он делал это молча, не произнося ни слова. И только по его глазам Бэк понимал, что было у него на душе. И от этого еще больше прыгало сердце у Бэка. Долгое время после своего выздоровления Бэк не упускал из виду Торнтона. Как только тот выходил из палатки, Бэк всюду следовал за ним по пятам, пока хозяин не возвращался. С тех пор, как Бэк попал сюда, на север, у него сложилось убеждение, что все предыдущие его хозяева были непостоянные, и он боялся, что и этот хозяин будет у него не всегда. Он опасался, что и Торнтон мелькнет в его жизни так же, как Перро и Франсуа или шотландец Метис. Даже по ночам во сне он вскакивал от этого страха. В такие моменты он встряхивался от сна и полз в ознобе к палатке Торнтона. Здесь он останавливался и долго вслушивался в дыхание своего хозяина. И все же, несмотря на всю его любовь к Джону Торнтону, которая, казалось, могла быть присуща только высокоцивилизованному существу, в нем, едва только он попал на север, проснулся голос его отдаленных предков и уже не затихал. В нем по-прежнему были тверды его верность и привязанность, составлявшие теперь всю суть его существования на земле. Но он стал замечать в себе какую-то тягу к дикой свободе и к проявлению беззастенчивой хитрости. Теперь у огня Джона Торнтона он был более первобытным существом и более диким зверем, чем тогда на пламенном юге, когда он бродил в виде породистой собаки, имевшей позади себя поколение смягченных цивилизацией предков. Если он и не обкрадывал сейчас своего хозяина, то только потому, что любил его. Он не поцеремонился бы теперь ни с кем другим, ни с чьей другой палаткой, и не стал бы размышлять ни одной минуты. И он знал при этом, что хитрость, с которой он стал бы красть, научила его никогда не быть застигнутым на месте преступления. Его морда и тело были сплошь изгрызаны другими собаками, и он с неведомым ему раньше ожесточением вступал с ними в драку. Скит и Ниг были слишком добродушными собаками, чтобы вступать с ними в пререкания. К тому же они принадлежали Джону Торнтону. Но если подворачивалась чужая собака, будь она какой угодно породы и силы, она тотчас же должна была признать превосходство Бека или же вступить с ним в борьбу не на жизнь, а на смерть. И Бек был беспощаден. Он отлично усвоил законы дубины и клыка, не признавал соперников и не отступал в борьбе, хотя бы она угрожала ему смертью. Он многое узнал от шпица и от дрочливых полицейских и почтовых собак, и теперь понимал, что середины нет. Или он должен победить, или другой должен сделать его своим рабом. Оказывать сострадание значило признавать себя слабым. Сострадание не существовало в первобытной жизни. Его принимали за трусость, и оно влекло за собою смерть. Убивай, иначе будешь убит сам. Ешь, иначе тебя съедят другие. Вот первобытные законы существования. И Бек повиновался тому, что заговорило в нем из глубины давно прошедших времен. Он стал старше и мудрее. Он стоял между прошлым и настоящим. Вечность, находившаяся позади, проходила через него в могучем ритме, точно прилив и отлив или смена времен года. Он сидел у огня Джона Торнтона, широкогрудый, с белыми острыми клыками и с длинной шерстью. В его воображении возникали собаки всевозможных пород, полуволки и настоящие дикие волки. И все они спешили, искали, чуяли запах того мяса, которое он ел, и жаждали той воды, которую он пил, нюхали запах ветра, вслушивались вместе с ним и сообщали ему о тех звуках, которыми заявляла о себе дикая жизнь в лесу, диктовавшая им свои законы, направлявшая их поступки и не оставлявшая его и во сне. Она снилась ему, представлялась наяву и делала их всех участниками его грез. Так повелительно эти тени манили его к себе, что с каждым днем люди со всеми их законами все более отходили на задний план. Там, в глубине леса, звучал призыв. И всякий раз, как он слышал этот мистический призыв, манивший его и пронизывавший насквозь, он чувствовал, что вот-вот бросит этот домашний уют и убежит в лес. Его тянуло, и он сам не знал, куда и почему. Там, глубоко в лесу, ни на минуту не переставая, звучал призыв. Но как только он убегал в лес и добирался до девственной почвы и до травы, по которым еще не ступала нога человека, его влекли обратно любовь к Джону Торнтону и привычка к домашнему очагу. Только Торнтон и удерживал его. Все остальное человечество было для него нулем. Случайные прохожие хвалили и ласкали его, но он был к этому глух, а от человека, который слишком настойчиво проявлял себя, он просто уходил. Когда товарищи Торнтона, Ганс и Пит, прибыли, наконец, на давно жданном плоту, Бек не обратил на них внимания, пока не понял, что они близки к Торнтону. Но и после этого он пассивно принимал от них дружеские знаки внимания с таким видом, точно делал им этим одолжение. Эти люди во всем походили на Торнтона, зависели от земли, думали просто и видели ясно. И раньше, чем они доплыли на плоту по водным пучинам до Доусона, они уже поняли Бека и его повадки и не претендовали на такую же привязанность с его стороны, какую питали к ним Скит и Ник. Любовь же его к Торнтону, казалось, все росла и росла. Из всех людей он только один мог положить Беку на спину какую-нибудь поклажу во время легких путешествий. Что бы ни приказал Торнтон, Бек исполнял беспрекословно. Однажды, это было тотчас же после того, как они продали свой плот и отправились из Доусона к истокам реки Топнаны. Люди и собаки сидели на гребне утеса, который вертикально спускался вниз к реке с высоты в 300 футов. Джон Торнтон сидел у самого края, Бэк рядом с ним, плечо к плечу. Какое-то озорство овладело вдруг Торнтоном, и он задумал удивить Ганса и Пита чем-нибудь неожиданным. «Бэк, прыгай!» — скомандовал он, указывая рукой на пропасть. Тотчас же Бэк кинулся вперед и потащил за собой Торнтона, пока Ганс и Пит не спохватились и не оттащили их от обрыва. «Удивительно!» — воскликнул Пит, когда все успокоилось и разговор возобновился. Торнтон покачал головой. «Нет», — сказал он, — «это великолепно, но в то же время и страшно. Меня иной раз пугает его преданность». «Да», — проговорил Пит в заключение, кивнув в сторону Бэка. «Не желал бы я находиться в положении того человека, который попытался бы вас обидеть. Черт возьми, и я тоже», — добавил Иганс. Не успел подойти к концу год, как предположение Пита оправдалось. Это было в Сёркл-Сити. Черный Бартон, человек злой и подозрительный, поспорил о чем-то с неким посетителем кабачка. Торнтон добродушно вмешался, чтобы их разнять. Бэк, как обычно, лежал в это время в углу, положив морду на лапы и следя за каждым движением хозяина. Без всякого предупреждения Бартон размахнулся и с такой силой толкнул в плечо Торнтона, что тот отлетел в сторону и упал бы непременно, если бы ему не удалось ухватиться за решетку прилавка. Присутствующие не услышали ни лая, ни ворчания. Скорее, это был рев. Они увидели, как Бэк всей своей массой вдруг взвился в воздух, нацелясь зубами в горло Бартона. Этот человек спасся только тем, что успел инстинктивно протянуть руку и отстранить пасть Бэка. Но Бэк все же повалил его на пол, вскочил на него, высвободил свои зубы из его руки и снова старался вцепиться в горло. Бартон уже ослабевал, и его горло оставалось незащищенным. Тогда все присутствовавшие навалились на Бэка и отогнали его. Но пока пострадавшему унимали кровь, Бэк вертелся тут же и все время яростно ворчал, пытаясь броситься вновь, и отступил лишь после того, как ему пригрозили палкой. Тотчас организовали собрание, на котором постановили, что собака права, и потому ее хозяин ответственности не подлежит. Но репутация Бэка возросла от этого еще больше, и с этого дня его имя стало переходить из уст в уста по всей Аляске. Позже, в самом конце года, он спас Джону Торнтону жизнь при совершенно исключительных обстоятельствах. Три товарища тащили на веревке длинную узкую лодку через опасное место на 40-мильной реке. Ганс и Пит шли берегом, пробираясь от дерева к дереву с пеньковой веревкой, а Торнтон оставался в лодке, помогая ей пробираться через стремнины длинным шестом и криками направляя товарищей, находившихся на берегу. Бэк тоже бежал по берегу вровень с лодкой, не спуская глаз с хозяина, и проявлял крайнее беспокойство. В особенно опасном месте, где подводные камни выступали наружу, Ганс ослабил веревку, а Торнтон в это время старался направить лодку шестом в проход между камнями. Держа в руке конец веревки, Ганс побежал вниз, чтобы потянуть за нее опять, когда лодка выберется из порогов. Лодка понеслась по течению и попала в водоворот, где вода бурлила, как под мельничным колесом. Ганс растерялся и вместо того, чтобы дать лодке ход, натянул веревку и сделал это так быстро, что лодка перевернулась дном кверху, и Торнтон вывалился из нее в пучину. Его понесло в такой водоворот, с которым не справился бы и самый опытный пловец. Бэк тотчас же прыгнул в воду. Проплыв сотни три ярдов по стремительному потоку, он, наконец, добрался до Торнтона. Почувствовав, что тот ухватился за его хвост, Бэк направился к берегу, стараясь загребать лапами изо всех своих сил. Но течение отбивало его от берега. Снизу доносился зловещий рев воды. Там дикий поток становился еще яростнее, разрывался на части и старался протиснуться между старыми камнями, вылезавшими из воды наподобие зубьев колоссального гребня. Засасывание воды у последнего порога было настолько ужасно, что Торнтон понял, ему не сдобровать. Его круто обернуло мимо одной скалы, ударило о другую и с сокрушительной силой отшвырнуло на третью. Он обхватил ее вершину обеими руками, освободил Бека и, стараясь перекричать рев потока, скомандовал ему: «Сюда, Бек! Сюда!» Но Бека несло течением. Он плыл вниз, отчаянно борясь и не имея уже возможности повернуть назад. Когда он услышал во второй раз приказание хозяина, он показался над водой, высоко поднял голову, точно хотел взглянуть на него в последний раз и покорно повернул к берегу. Он напряг все свои силы, и Пит с Гансом вытащили его на берег в тот самый момент, когда он начал терять сознание. Они знали, что провисеть на скользком камне в самой быстрине течения можно было только 2-3 минуты, и потому со всех ног пустились бежать по берегу к тому месту, против которого висел Торнтон. Они обмотали вокруг Бека конец той самой веревки, на которой тащили лодку, но так, чтобы она не смогла его ни стеснять, ни душить, и столкнули его в реку. Он смело поплыл, но ошибся в направлении. Он понял свою ошибку слишком поздно, когда его пронесло мимо Торнтона и мимо голых камней. Ганс так дернул за веревку, точно это была не собака, а лодка. Веревка натянулась течением, и бедный Бэк исчез, и все время оставался под водой, пока, наконец, его не прибило к берегу. Его вытащили наверх. Он еле дышал. Ганс и Пит бросились к нему, сделали ему искусственное дыхание и откачали из него воду. Он очнулся, встал на лапы и опять упал. Между тем, до них донесся издалека слабый голос Торнтона, и хотя они не расслышали его слов, но поняли, что он находился в опасности. Голос хозяина подействовал на Бека, точно электрический ток. Он вскочил на ноги и помчался по берегу к тому самому месту, откуда отплыл в первый раз. Ганс и Пит последовали за ним. Опять его обвязали веревкой и опять столкнули в реку. На этот раз он не ошибся в направлении и поплыл, куда следовало. Он не рассчитал один раз, но повторить ошибку не мог. Ганс спускал постепенно веревку, а Пит развертывал ее кольца. Бэк поднимался все выше и выше, пока, наконец, не оказался перед Торнтоном. Тогда он повернулся и со скоростью курьерского поезда ринулся прямо на него. Торнтон следил за ним. И когда благодаря быстрому течению Бэк со всего размаха ударился о него своим телом, точно стенобитный таран, он обхватил Бэка обеими руками за косматую шею. Ганс привязал конец веревки за дерево, и Торнтон вместе с Бэком скрылись под водой. Захлебываясь, задыхаясь, то выскакивая из воды, то погружаясь в нее снова, волочась по каменистому дну и ударяясь о торчавшие скалы и выступы, они добрались, наконец, до берега. Очнувшись, Торнтон увидел себя лежащим животом поперек бревна. Ганс и Пит усердно откачивали его, двигая взад и вперед. Первым делом он стал искать взглядом Бека, который лежал тут же, слабый и бездыханный. Около него стоял Ник и жалостно выл, а Скит лизала Беку морду и закрытые глаза. Торнтон был разбит и изранен, но подполз к Беку, ощупал его и обнаружил, что у него сломаны 3 ребра. «Делать нечего», — сказал он со вздохом. «Придется остаться здесь». Они тут же расположились лагерем и прожили здесь до тех пор, пока Бек не поправился и не смог продолжать путь.